ни копейки за молитвы и на строительство зданий, где молятся. Вместо этого мы накормим людей, научим грамоте, дадим им книги, позаботимся о том, что они не страдали. А если они хотят страдать? Ну, а если кто-нибудь хочет изнасиловать женщину, что ж, мы должны это позволить ему, если этому хочется? Страдание есть зло. Но вы сами все время страдаете, заметил священник, глядя на мрачное индейское лицо, озаренное пламенем свечи. Все это звучит превосходно, не так ли? И ваш шеф того же мнения. Плохие люди есть и у нас. А что будет потом? После того, как все будут сыты и смогут читать подходящие книги, книги, которые вы им разрешите читать. Ничего не будет. Смерть есть факт. Мы не должны пытаться идти вразрез с фактами. Во многом мы с вами думаем одинаково, сказал священник рассеянно, тасуя карты. Факты мы тоже признаем и не пытаемся идти вразрез с ними. Несчастны все, и богатые, и бедные, все, кроме разве святых, но их немного. Не будем слишком беспокоиться о недолгом страдании этой жизни. Однако мы оба хорошо знаем, что через 100 лет никого из нас не будет живых. Он неловко пытался перетасовать карты, руки его дрожали. И однако сейчас вас больше всего волнует недолгое страдание, язвительно заметил лейтенант, следя за его руками. Но я же не святой, я даже не храбрый человек, сказал он священник. Он испуганно поднял глаза. Светало. Свеча была уже не нужна. Скоро достаточно рассветет, чтобы можно было пуститься в долгий обратный путь. Им очень хотелось продлить разговор, чтобы хоть на несколько минут оттянуть уход. «Вот еще одно различие между нами», — сказал он. «Вам нет смысла трудиться ради вашей цели, если вы сами не будете хорошим человеком. Ваша партия не всегда будет состоять из одних хороших людей». А значит, опять вернутся голод, побои, незаконно добытое богатство. А тот факт, что я трус и так далее, не имеет слишком большого значения. Все равно я могу причащать человека и давать ему Божие прощение. И так было бы, даже если все священники походили бы на меня. Вот еще одна вещь, которая мне непонятна, сказал лейтенант. Почему вы и все ваши братья должны были остаться здесь, когда все остальные бежали? Бежали не все. Но вы-то почему остались? Я сам однажды задал себе этот вопрос, сказал священник. Дело в том, что человеку не предлагается внезапный выбор между добром и злом. Он втягивается постепенно. В течение 1 года я даже не думал, что бежать необходимо. Ведь церкви разрушали и прежде. Вы знаете, как это часто бывало. Я думал, пробуду еще месяц и посмотрю, не улучшится ли положение. А потом, вы себе не представляете, как быстро может лететь время. Стало совсем светло. Дождь кончился. Жизнь должна была продолжаться. Полицейские заглядывали в хижину, с удивлением смотрели на обоих. «Знаете, — продолжал священник, — как я в один прекрасный день вдруг понял, что остался единственным священником на многие мили вокруг. Они уехали и правильно сделали. Был среди них один, которому я никогда не нравился. Я, видите ли, болтун. Он сказал, и совершенно справедливо, что характер у меня не твердый. Он бежал. Вам будет смешно, но это было как в школе, когда задиристый парень, которого я годами боялся, вышел из школьного возраста и был исключен. Мне уже не нужно было считаться с чем-то мнением. А народ не внушал мне опасений. Меня любили. Он смущенно улыбнулся, покосившись на скорченное тело Янки. «Продолжайте», — мрачно сказал лейтенант. «При таких темпах вы узнаете обо мне все», — сказал священник с нервным смешком. «Пока мы доедем до тюрьмы. Это хорошо. Я имею в виду хорошо знать своего врага». Тот священник был прав. Когда он уехал, я стал распадаться. Одно шло с другим. Я стал небрежен к своим обязанностям, начал пить. Думаю, было бы куда лучше, если бы я тоже уехал. Потому что мной все время руководила гордыня, не любовь к Богу. Он сидел на ящике, понурившись, робкий человечек в поношенном костюме с плечами мистера Лера. «Гордыня была причиной падения ангелов», — продолжал он. «Гордыня вообще самая ужасная вещь. Я считал себя молодцом, остался, когда другие бежали. А потом решил, что я такой герой, что могу жить по собственным правилам. Перестал поститься, оставил ежедневную мессу, был небрежен к молитвам, а однажды в пьяном состоянии, чувствуя одиночество, вы знаете, как это бывает. Я прижил ребенка. И все моя гордыня. Гордыня просто из-за того, что я остался. От меня не было пользы, но я остался. Во всяком случае, немного пользы. Дошло до того, что я не причащал и сотни людей в месяц. Уедь я дал бы Богу 12 раз больше. Ошибка думать, что лишь потому, что дело трудно или опасно, он сплеснул руками. «Вы станете мучеником, будьте спокойны», — сказал лейтенант с яростью. «Но нет, мученики не похожи на меня. Они бы не думали, как я все время, что Бренди избавит от страха». «В чем дело?» — резко сказал лейтенанту человеку у входа. «Что вы тут толчетесь?» «Лейтенант, гроза прошла. Скоро мы отправимся?» «Сейчас же». Он поднялся и спрятал пистолет в кобуру. «Приготовьте лошадь для арестованного. И несколько человек пусть скорее выроют могилу для Янки». Священник положил карты в карман и встал. «Вы слушали меня очень терпеливо», — сказал. «Я не боюсь чуждых идей», — ответил лейтенант. Снаружи от земли шел пар. Туман поднимался почти до колен. Лошади были готовы. Священник сел в седло, но прежде чем они тронулись, чей-то голос заставил его обернуться. То самое ворчливое причитание, которое он слышал так часто. «Отец!» — это был метис. «Ну-ну, ты опять?» — сказал священник. «Я знаю, что вы думаете. Это не очень-то милосердно, отец. Все время вы думали, что я вас предам». «Убирайся!» — отрезал лейтенант. «Ты свое дело сделал». «Можно мне сказать вам пару слов, лейтенант?» — спросил священник. «Вы добрый человек, отец», — поспешно вмешался метис. «Но вы плохо думаете о людях. Я просто хочу получить ваше благословение». «Зачем? Благословение нельзя продать». «Просто потому, что мы больше не увидимся. А я не хотел бы, чтобы вы уехали туда, думая обо мне плохо». «Да чего ты суеверно», — сказал священник. «Думаешь, мое благословение закроет Богу глаза, как шорами? Я не могу помешать ему знать, как обстоит дело. Лучше иди домой и молись. А потом, если он даст тебе благодать раскаяния, раздай эти деньги». «Какие деньги, отец?» Метис стал злобно дергать его за стремя. «Какие деньги? Вы опять?» Священник вздохнул. Испытание опустошило его. Страх может измотать больше, чем долгая монотонная езда верхом. «Я буду молиться за тебя», — сказал он и ударил свою лошадь, чтобы поравняться с лошадью лейтенанта. «И я буду молиться за вас, отец», — заявил метис успокоенный. Священник оглянулся лишь раз, когда лошадь стала спускаться по крутой тропе среди скал. Метис стоял один среди хижин. Рот его был приоткрыт и обнажал два больших клыка. Казалось, он сфотографирован в момент, когда выкрикивает какую-то жалобу или претензию, например, что он добрый католик. Одна рука почесывала подмышки. Священник помахал ему. Он не держал зла на этого человека, так как ничего другого не ждал от людей. И был только доволен, что это желтое предательское лицо не будет рядом с ним в момент смерти.
Para que volviera a escribir mis canciones. Para que volviera lloré junto a ti. Y para que vuelva.
«Вы образованный человек», — сказал лейтенант. Он лежал на пороге хижины, держа револьвер рядом с собой и положив голову на скатанный плащ. Была ночь, но оба не могли заснуть. Священник, когда двигался, слегка постановал из-за того, что затекло тело. Лейтенант спешил вернуться домой, ехали они до самой полуночи. С холмов они спустились и теперь двигались по равнине. Скоро весь штат перегородят болота, дожди начались уже по-настоящему. «Не такой уж я образованный. Мой отец был лавочник. Я имею в виду, что вы были за границей. Можете говорить, как янки. Учились?» «Учился. А я должен был до всего доходить сам. Но существуют такие вещи, которым можно учиться и без школ. Что есть богатые и бедные». И он добавил тихо. «Из-за вас я расстрелял 3 заложников. Бедняков. Поэтому я вас возненавидел». «Понимаю», — сказал священник и пытался встать, чтобы облегчить судорогу в правой ноге. Лейтенант мгновенно сел с револьвером в руке. «Что вы там делаете?» «Ничего, просто судорога». Он снова застонав, улегся. «Я сам расстрелял тех людей», — сказал лейтенант. «Они принадлежали к моему народу. Я хотел дать им целый мир. Кто знает, может, вы это и сделали. Лейтенант вдруг с отвращением плюнул, словно в рот ему попало что-то противное. «У вас на все есть бессмысленные ответы», — сказал он. «Я никогда не был ученым человеком. Память плохая. Но есть одна вещь, которая всегда удивляла меня в людях, вроде вас. Вы ведь ненавидите богатых и любите бедных». «Именно так. Допустим, если бы я вас ненавидел, хотелось бы мне воспитать своего ребенка так, чтобы он был похож на вас. Это было бы нелепо. Вы просто темните. Может быть, я никогда не был в состоянии понять до конца ваши идеи. Мы всегда говорим, что бедняки благословенны, богатым трудно попасть на небо. Зачем же нам хотеть, чтобы и беднякам это стало трудно? О, конечно, сказано, что бедным нужно помогать, чтобы они не голодали. Голод делает человека злым, так же, как и деньги. Но зачем нам давать беднякам власть? Не лучше ли умереть в грязи и попасть на небо, если только мы не толкаем их в лицо в грязь?» «Мне противны ваши аргументы», — сказал лейтенант. «Мне аргументы не нужны. Люди вроде вас, если увидят кого-то в беде, рассуждают и рассуждают. Вы сказали, что страдание, вероятно, неплохая вещь, что, вероятно, она может кого-нибудь сделать лучше. А я хочу следовать велению сердца». «С помощью револьвера?» «Да, револьвера. Когда вы доживете до моих лет, вы, быть может, поймете, что сердце — это зверь, которому не следует доверять. Разум тоже, но он, по крайней мере, не говорит о любви. Любовь. Девушка бросается в воду или убивает ребенка, а сердце продолжает твердить: любовь, любовь». Некоторое время они лежали молча в хижине. Священник решил, что лейтенант заснул, но тот снова заговорил. «Вы никогда не говорите прямо. Мне говорите одно, другому говорите: Бог есть любовь. Вы поняли, что со мной это не пройдет, и поэтому выражаетесь иначе. Надеюсь, что я с вами соглашусь». «О, то совсем другое дело. Бог действительно есть любовь. Я не хотел сказать, будто сердцу любовь совсем не знакома». «Знакома? Но как? Малюсенький стаканчик любви смешан с большой кружкой грязной воды. В такой смеси невозможно распознать ту любовь. Та любовь может даже выглядеть как ненависть. Она даже может напугать нас, любовь Божия. Ведь она зажгла куст в пустыне. Она открывала могилы, заставляла мертвых блуждать во мраке. Такой человек, как я, убежал бы далеко, если бы ощутил эту любовь вблизи». «Вы ему не очень-то доверяете, верно? Он кажется не слишком благодарным для Бога. Если бы мне человек служил так, как вы служили ему, я бы повысил его в чине и позаботился для него о хорошей пенсии. А если бы он заболел раком, пустил бы ему пулю в лоб». «Послушайте, — серьезно сказал священник, подвигаясь к нему и растирая затекшую ногу. — Я не такой уж двуличный, как вам кажется. С чего вы взяли, будто я говорил сам вон и людям, что им грозит осуждение, если смерть настигнет их врасплох? Я не рассказываю им сказы, которые сам не верю. Я ничего не знаю о милосердии Божьем. Я не знаю, в какой мере ужасает его человеческое сердце. Но одно я знаю: если когда-нибудь хоть один человек в этом штате осужден, значит, я тоже осужден». И он медленно добавил: «Я ничего другого не хочу. Я просто хочу справедливости, и все». «Мы доберемся засветло», — сказал лейтенант. 6 человек ехало впереди, 6 позади. Времена в полосах леса между речными протоками им приходилось вытягиваться в цепочку. Лейтенант был неразговорчив. И один раз, когда двое из его людей затянули песню о толстом лавочнике и его жене, он раздраженно велел ему замолчать. Все это не походило на шествие победителей. Священник ехал со слабой улыбкой, застывшей на губах. Казалось, он надел маску, чтобы спокойно размышлять про себя. Мысли вращались главным образом вокруг боли. Хмуро глядя вперед, лейтенант сказал: «Мне кажется, вы надеетесь на чудо». «Простите, что вы сказали?» «Я сказал, мне кажется, вы надеетесь на чудо». «Не надеюсь». «Но ведь вы верите в чудеса?» «Верю, но не для меня. Я больше никому не нужен. Так зачем Бог должен сохранять мою жизнь? Не могу взять толк. Как такой человек, как вы, можете верить в подобные вещи? Индейцы – другое дело. Увидев впервые электрическую лампочку, они решают, что это чудо. А я вам скажу, вы точно так же подумаете, впервые увидев человека, воскресшего из мертвых. Он усмехнулся, неуверенно сохраняя свою улыбчатую маску. Забавно, не правда ли? Дело не в том, что чудес не бывает. Просто люди называют их иначе. Представьте себе врачей вокруг покойника. Он не дышит, пульс исчез, сердце не бьется, он мертв. А потом кто-то возвращает его к жизни. И все они, как-то говорят, остаются при своем мнении. Они не назовут это чудом, потому что не любят слово «чудо». Затем это повторяется снова и снова, ибо Бог пребывает среди нас. Но они все равно говорят, чудес не бывает, просто мы должны расширить наше понятие о жизни. Теперь мы знаем, что можно лежать без пульса, без дыхания, с остановившимся сердцем и быть живым. Придумают новое слово, чтобы назвать такое состояние жизни. И говорят, что наука опровергла чудо. Он снова усмехнулся. Их не проведешь. Они выбрались с лесной тропы на твердую дорогу. Лейтенант пришпорил лошадь, и вся кавалькада пустилась скачь. Они были уже недалеко от дома. «Вы неплохой малый», — сказал лейтенант ворчливым тоном. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас?»
«Если бы вы позволили мне исповедоваться».
Впереди показались первые дома. Маленькие полуразвалившиеся глинобитные хижины, несколько классических колонн, сделанных тоже из глины, но покрытых штукатуркой. Оборванный ребенок играл среди камней. «Но здесь нет священника», — заметил лейтенант. «А падре Хосе?» «Падре Хосе», — презрительно отозвался лейтенант. «Он для вас не годится». «Для меня вполне годится. Здесь ведь трудно рассчитывать найти святого». Некоторое время лейтенант ехал в молчании. Они приблизились к кладбищу с его облупленными статуями ангелов и миновали большие ворота с черной надписью «Силенцио». «Хорошо», — сказал лейтенант, — «вы его получите». Он отвернулся, когда они проезжали мимо кладбищенской стены, у которой расстреливали заключенных. Дорога круто спускалась к реке. Справа, там, где прежде возвышался собор, стояли под палящим солнцем пустые железные качели. Здесь повсюду чувствовалось запустение, даже больше, чем в горах, ибо когда-то жизнь тут кипела. Нет пульса, нет дыхания, сердце не бьется, но все же это жизнь, думал лейтенант. Нам только нужно найти для этого название. За ними пристально следил мальчик. «Лейтенант, вы его поймали?» И лейтенант смутно вспомнил лицо, которое видел однажды на площади, разбитую бутылку. Он попытался ответить улыбкой, но вышла странная горькая гримаса. В ней не было ни торжества, ни надежды. Все надо было начинать сначала. Глава 4. Лейтенант выждал наступление темноты и пошел сам. Было опасно кого-нибудь посылать. Слух о том, что падре Хосе разрешили выполнить в тюрьме церковный обряд, сразу разнесется по городу. Никто не должен знать, даже шеф. Нельзя доверять начальнику, особенно если тебе повезло больше, чем ему. Он знал, что шеф не будет рад, что он захватил священника. С его точки зрения, лучше было бы, чтобы тот скрылся. Во дворике он почувствовал на себе множество пристальных взглядов. Сбежались дети, готовые кричать, как только появится падре Хосе. Лейтенант пожалел о своем обещании, но решил сдержать слово. Потому что это было бы победой старого, порочного, покорного Богу мира, если он хоть в чем-то мог доказать свое превосходство, будь то смелость, правдивость или справедливость. На стук никто не ответил. Он мрачно стоял во дворе, словно проситель. Потом снова постучал. «Сейчас, сейчас!» — раздался голос. Падре Хосе прижался лицом к оконной решетке и спросил. «Кто там?» Казалось, он что-то ищет внизу. «Лейтенант полиции!» «Извините», – пропищал падре Хосе, – «мои брюки, так темно!» Казалось, он тянет что-то, и тут раздался треск, как будто лопнул ремень или подтяжка. Во дворе завизжали дети. «Падре Хосе! Падре Хосе!» Когда он показался в дверях, он старался не смотреть на них и ласково бормотал. «Чертенята!» «Вам надо явиться в полицейский участок», – сказал лейтенант.
Но я ничего не сделал, ничего. Я был так осторожен. Падре Хосе обижали ребятишки. Если речь идет о том, что было у могилы, на похоронах, сказал старик умоляющий, то я вас неверно информировали. Я даже не прочел молитвы. Лейтенант повернулся, зашагал по дворику. Замолчите, разъяренно сказал он детям, торчавшим в окне. Идите спать, немедленно, слышите? Они исчезли один за другим, но только лейтенант отошел, снова высунулись. С этими детьми ничего нельзя поделать, сказал падре Хосе. Раздался женский голос. Хосе, ты где? Здесь, дорогая, это полиция. Огромная женщина в белой ночной рубахе выплыла к ним. Было около 7. Лейтенант подумал, наверное, она постоянно одета в эту рубаху, наверное, и жизнь ее протекает в постели. Ваш муж, сказал он с удовлетворением, подчеркивая это слово, ваш муж должен пойти в участок. Кто это сказал? Я. Он ничего не сделал. Дорогая, я только хотел сказать, помолчи, говорить буду я. Прекратите болтать оба, сказал лейтенант. Вас вызывает в участок одному человеку, священнику. Он желает исповедоваться.
У меня?
Да, ведь никого другого нет.
Бедняга, сказал падре Хосе. Его красные глазки окидывали дворик. Бедняга.
Он смущенно поежился и украдкой бросил взгляд на небо, где совершали свой путь созвездия.
«Ты не пойдешь», — заявила женщина. «Ведь это противозаконно?» — спросил падре Хосе.
«Об этом не беспокойтесь».
«Ах, вот как! Не беспокоиться?» — воскликнула женщина. «Я вас насквозь вижу. Вы не хотите оставить моего мужа в покое. Хотите заманить его в ловушку. Знаю я вас. Подсылаете людей, просите его помолиться. Он добряк. Но я напоминаю вам, что он правительственный пенсионер».
«Это священник», — медленно произнес лейтенант. «Годами трудился для вашей церкви. Мы его арестовали, и завтра его, разумеется, расстреляют. Он неплохой человек, и я обещал ему, что он может встретиться с вами. Он полагает, что это принесет ему пользу».
«Знаю я его», — прервала женщина. «Он пьянчуга и больше ничего».
«Бедняга», — сказал падре Хосе. «Как-то раз он пытался найти у меня убежище».
«Обещаю вам», — сказал лейтенант, — «никто не узнает». «Никто?» – закудахтал женщина. «Да весь город, взгляните на тех сорванцов. Они ни на минуту не оставляют его в покое. Этому не будет конца. Все захотят исповедоваться. Губернатор узнает и лишит нас пенсии».
«Но, дорогая», – сказал падре Хосе, – «это ведь мой долг».
«Ты теперь уже не священник, ты мой муж».
«Ты теперь уже не священник, ты мой муж!» – она грубо выразилась. «Вот что теперь твой долг!» Лейтенант слушал их с горьким удовлетворением. Точно он вновь обрел прежнюю убежденность. «У меня нет времени ждать здесь, пока вы спорите. Идете вы или нет?» «Он не может заставить тебя идти», – сказал женщина. «Дорогая, в конце концов, ну, я же священник».
«Священник!» – закудахтала женщина. «Ты священник!»
Она захохотала, и к ее хохоту присоединился издевательский смех детей у окна. Падре Хосе прикрыл красные глаза руками, словно им стало больно. «Дорогая», — сказал он, — а смех все продолжался.
«Идете вы или нет?»
Падре Хосе в отчаянии махнул рукой, точно хотел сказать, что значит еще одна неприятность в такой жизни, как у него. Он сказал, «Не думаю, что это возможно».
«Прекрасно», — сказал лейтенант. Он круто повернулся, он больше не мог тратить время на дела милосердия.
А падре Хосе умоляюще проговорил. «Скажите ему, что я буду молиться за него». Дети тем временем осмелели. Один из них пронзительно завопил. «Хосе, иди спать!» У лейтенанта вырвался смешок. Слабое, неуверенное дополнение к смеху, который окружал теперь падре Хосе. Смех этот несся по шедшим по кругу созвездиям, чьи названия ему когда-то были знакомы. Лейтенант отворил дверь камеры. Внутри было совсем темно. Он осторожно закрыл за собой дверь и запер ее, держа руку на револьвере. Он не придет. С
Священник выглядел во мраке маленькой скорченной фигурой, примостившейся на полу, словно ребенок, занятый игрой. Не придет сегодня? Вообще не придет. Наступила тишина, если можно говорить о тишине, когда все время звенели москиты и жуки взрывались, ударяясь о стену. Наконец священник сказал: «Наверное, он боится. Жена его не пустила. Бедняга». Он попытался засмеяться, но не было ничего более жалкого, чем эта деланная попытка. Его голова упала, опустившись между колен. Казалось, он все покинул и сам был покинут.
«Вам лучше узнать все», — сказал лейтенант. «Вас судили и признали виновным».
«Разве я не должен был присутствовать на этом суде?»
«Это ничего бы не изменило».
«Да, конечно». Он помолчал, собираясь с духом, а потом спросил с напускной бодростью: «Когда же? Могу я узнать?»
«Завтра».
Быстрота и краткость ответа не испугала его. Он снова опустил голову и, казалось, прозревал сквозь тьму, обкусывая ногти.
«Такую ночь плохо быть одному», — сказал лейтенант. «Если хотите, я переведу вас в общую камеру».
«Нет-нет, я лучше побуду один. Мне многое надо сделать». Голос его дрожал, словно его знобило. Дыхание было тяжелым. «Мне надо о многом подумать».
«Мне хотелось бы что-нибудь для вас сделать», — сказал лейтенант. «Я принес вам бренди».
«Вопреки закону?»
«Да».
«Вы очень добры». Он взял маленькую фляжку. «Вам бы это не понадобилось. Но я всегда боялся боли».
«Рано или поздно мы все умрем», — сказал лейтенант. «Неважно, когда».
«Вы хороший человек, и вам нечего бояться».
«Какие у вас странные мысли», — мрачно сказал лейтенант. «Порой мне казалось, что вы просто хотите меня убедить».
«В чем убедить?»
«Вероятно, в том, чтобы я позволил вам бежать, или чтобы я поверил в святую католическую церковь, общение святых, как там вас дальше,
в оставление грехов».
«Вы не очень-то во все это верите, так ведь?»
«Нет, верю», — упорно сказал маленький человек.
«Тогда о чем же вы тревожитесь?»
«Понимаете, не такой уж я невежда. Я всегда сознавал, что делаю. Сам себе я не могу отпустить грехи».
«А если бы пришел падре Хосе, все было бы по-другому?»
Он долго ждал ответ, и когда он прозвучал, то не понял его. «Другой человек, это было бы легче».
«Я больше ничего не могу для вас сделать?»
«Нет, ничего».
Лейтенант приоткрыл дверь. Механически положив руку на револьвер, он почувствовал пустоту, словно теперь, когда последний священник был под замком, думать было не о чем. Пружина, заставлявшая его действовать, сломалась. Недели преследования казались ему теперь счастливым временем, которое никогда больше не вернется. Казалось, он чувствовал себя ненужным, точно жизнь покинула мир. Он сказал с горькой доброжелательностью. Он больше не мог питать ненависти к маленькому измученному человеку. «Постарайтесь заснуть». Он уже закрыл дверь, когда испуганный голос позвал его.
«Лейтенант!»
«Да?»
«Вы видели, как расстреливают людей, таких, как я?»
«Видел».
«Долго ли они мучаются?»
«Нет, нет! Одну секунду!» Ответил тот резко, закрыл дверь и зашагал назад через побеленный двор. Он вошел в участок. Фотографии священника и убийцы все еще висели на стене. Он сорвал их, они больше не будут нужны.
Потом сел к столу, опустил голову на руки и заснул от полного изнеможения. Позднее он не мог вспомнить, что ему снилось, кроме смеха, непрерывного смеха и длинного коридора, из которого он не мог найти выхода.
A darme tu valor. Seguiré llorando, nada más soñando, solo con tu amor. Seguiré llorando.
Священник сидел на полу, сжимая фляжку. Затем отвернул пробку и поднес ее ко рту. но бренди не действовал, как будто это была вода. Он отложил фляжку и начал нечто вроде исповеди за всю жизнь, произнося слова шепотом. «Я впал в блудный грех», — произнес он. Формальная фраза ничего не значила, вроде газетной строки. И он не чувствовал раскаяния, когда думал об этом, и начал снова. «Я спал с женщиной». И постарался представить себе, что вопросы задают ему другой священник. Сколько раз, была ли она замужем? Нет. Не сознавая, что делает, он снова хлебнул бренди. Когда жидкость коснулась своего языка, он вспомнил, как его дочь вышла на яркий свет, угрюмое, несчастное, всепонимающее лицо. «Боже, помоги ей», — сказал он. «Осуди меня, я этого заслужил, но ей даруй вечную жизнь». Это была та любовь, которую он должен был чувствовать каждой душе. Вместо этого все страхи и заботы о спасении несправедливо сконцентрировались на одном ребенке. Он заплакал. Словно он разучился плавать и из-за этого вынужден смотреть, как она медленно тонет. Вот что я должен был чувствовать всегда по отношению ко всем. И он пытался обратить мысли к метису, лейтенанту, даже к зубному врачу, которым когда-то провел несколько минут. К девочке с банановой плантацией, вызывая в памяти длинный ряд лиц, сосредотачивая свое внимание, словно это была тяжелая дверь, которую трудно открыть. Ведь они тоже в опасности. «Боже, помоги им», — молился он. И в тот момент молитвы возвращались к своей дочери, сидевшей на свалке. Он знал, что молится только за нее. Еще один грех. Немного погодя, он начал снова. «Я был пьян, не знаю сколько раз. Все время пренебрегал своим долгом. Грешен в гордыне, в отсутствии милосердия». Снова слова стали формальными, ничего не значащими. С ним не было исповедника, который повернул бы его мысли от слов к реальности. Он выпил еще бренди и с трудом из-за судорог поднялся. Проковылял к двери и глянул через решетку на горячий, залитый лунным светом двор. Он видел полицейских, спящих в гамаках. Один, которым не спалось, лениво раскачивался взад-вперед, взад-вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла странная тишина. Казалось, весь мир тактично отвернулся от него, чтобы не видеть, как он будет умирать. Ощупью держась за стену, он вернулся, сел в дальний угол и опустил голову, зажав между колен фляжку. Он думал, если бы я не был таким никчемным. 8 бесплодных лет казались ему просто карикатурой на служение. Несколько причастий, несколько исповедей и постоянный дурной пример. Если бы у меня была хоть одна душа, думал он, на которой я мог бы указать Богу, говоря, посмотри, вот плод моего труда. Люди погибли за него. Они заслужили святого. И от того, что Бог не счел нужным послать им святого, ему стало немного горько за них. «Падре Хосе и я», — думал он. «Падре Хосе и я». И он снова отхлебнул из фляжки. Он представил себе, как святые с холодными лицами отворачиваются от него. Ночь тянулась медленнее, чем тогда, когда он был в тюрьме в прошлый раз, потому что теперь он был один. Только бренди, который он прикончил часам к двум, помогло ему ненадолго уснуть. Он ощутил острый приступ страха, живот болел, губы запеклись от спиртного. Он начал вслух разговаривать сам с собой, потому что не мог больше выносить тишины. «Все это очень хорошо для святых», — сетовал он горестно. «Откуда он знает, что это длится только секунду? Быть может, это такая долгая секунда». Потом он заплакал, слегка ударяя головой о стену. Падре Хосе не дали шанса, ему нет. Наверное, они так поступили, потому что он слишком долго скрывался от них. Наверное, решили, что он откажется от условий, предложенных Падре Хосе. Откажется жениться, что он гордый. Наверное, если бы он сам предложил бы им это, он мог бы еще спастись. На некоторое время надежда вселила в него покой, и он заснул, прислонив голову к стене. Странный сон снился ему. Он сидит за столиком, как кафе, перед высоким соборным алтарем. Блюд 6 стояло перед ним, и он жадностью ел.
Он ощущал запах ладана. Настроение у него было удивительно прекрасным. Блюда, как это бывает во сне, были безвкусны. Но у него было такое чувство, что когда он с ним покончит, ему дадут самое лучшее блюдо. Перед алтарем двигался священник, произнося слова литургии. И он не обращал на него внимания. Казалось, служба больше его не касается. Наконец, 6 тарелок были опустошены. Кто-то невидимый позвонил в колокольчик, и служащий священник опустился на колени перед тем, как поднять святые дары. Однако он сам продолжал сидеть, просто ожидая, не обращая внимания на Бога, явленного на алтаре во плоти, словно это был Бог не для него, а для других людей. Потом стакан, стоявший рядом с тарелкой, наполнили вином. И, подняв глаза, он увидел, что его обслуживает девочка с банановой плантации. «Я взяла это из папиной комнаты», — сказала она. «Надеюсь, ты не украла вино?» «Не совсем так», — сказала она своим озабоченным, отчетливым голосом. «Это хорошо», — сказал он. «А я забыл код. Как он называется?» «Морзе». «Да-да, Морзе. 3-1.» И тотчас начался стук. 3-1. Стучал священник у алтаря. Стучала невидимая толпа молящихся по всему храму. «Что это значит?» — спросил он. «Весть!» — ответила девочка, смотря на него строго и ответственно и внимательно. Когда он проснулся, светало. Он очнулся, полный безграничного чувства надежды, которое мгновенно и полностью покинуло его. Едва только он увидел тюремный двор. Это было утро его смерти. Он скорчился на полу с пустой фляжкой из-под бренди в руке, пытаясь вспомнить покаянную молитву. «Я раскаиваюсь, Боже, и прошу прощения за все мои грехи. Я распинал тебя, худшего твоего наказания заслужил я». Он путался, мысли его отвлекались на другое. Это была не та мирная кончина, о которой всегда молишься. Он заметил собственную тень на стене. Она выглядела странной, на удивление смешной и жалкой. Как глупо было думать, что он достаточно силен, чтобы остаться, когда все остальные бежали. «Что я за нелепый малый, — думал он, — какой никчемный. Я ничего ни для кого не сделал. Я мог бы вообще не жить». Его родители умерли. Скоро о нем никто даже не вспомнит. Наверное, он недостоин даже ада. Слезы текли по его лицу. В этот момент он не страшился даже вечного осуждения. Даже страх боли отступил на задний план. Он чувствовал только безмерное разочарование из-за того, что предстанет перед Богом с пустыми руками. Что он ничего не сделал. В этот миг ему казалось, что стать святым было так просто. Нужно лишь немного самообуздания, немного мужества. Он чувствовал себя, как человек, упустивший свое счастье, лишь потому, что на несколько секунд опоздал прийти к назначенному месту. Теперь в конце он знал, что важнее всего только одно – быть святым.
Lo triste y solo que estoy, hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor. Hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor.
Часть четвертая. Миссис Филлоус лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку пароходной сирены на реке. Она ничего не видела, потому что смоченный одеколоном платок закрывал ей глаза и лоб. «Дорогой, дорогой!» — раздраженно позвала она, но никто не ответил. Ей почудилось, что ее преждевременно похоронили в большом бронзовом семейном склепе на двух подушках под балдахином. «Дорогой!» — снова громко позвала она и стала ждать. «Что, Трикси?» — это был капитан Филлоус. «Я заснул, и мне снилось... Милый, намочи еще одеколоном платок, голова разламывается». Хорошо, Трикси. Он снял платок. Выглядел капитан постаревшим, усталым и скучным, словно человек, лишенный любимого занятия. Он подошел к туалетному столику и смочил платок. Не так много, мой милый. Достать еще одеколон мы сможем не скоро. Он не отозвался, и она проговорила раздраженно. Ты слышал, что я сказал, милый? Слышал. Ты стал теперь такой неразговорчивый. Ты не знаешь, что такое болеть в одиночестве. Зато ты знаешь, сказал капитан. Милый, мы договорились, а лучше вообще ни о чем не говорить. Но мы не должны впадать в такое уныние. Не должны. Но надо продолжать жить дальше. Надо. Он подошел к кровати и положил платок на глаза жены. Потом сел на стул, просунул руку под тент и нащупал ее руку. Они удивительно напоминали детей, брошенных в чужом городе, без попечения взрослых. «Ты купил билеты?» – спросила она. «Да, милая. Я должна потом встать и собраться, но голова так болит. Ты сказал, чтобы упаковали ящики?» «Забыл». «Ты должен постараться думать о делах», – сказал она вяло, недовольно. «Больше некому». И оба они умолкли, не произнося фразу, которую должны были избегать. Он вдруг сказал: «В городе волнение?» «Революция?» «Нет, они схватили священника, и этим утром его расстреливают, беднягу. Я все думаю, не тот ли это человек, которого мы прятали?» «Вряд ли». «Да, вряд ли. Священников так много». Он выпустил руку жены, подошел к окну и выглянул на улицу. Были видны корабли на реке, маленький каменистый бульвар с бюстом и грифы. «Как хорошо будет вернуться домой», — сказала миссис Филлоус. «Мне порой казалось, что я умру здесь». «Разумеется, не умрешь, милый, но другие здесь умирают». «Умирают», — проговорил он мрачно. «Милый, ты обещал», — раздраженно сказала миссис Филлоус. И тяжело вздохнула: «Бедная моя голова. Хочешь аспирину? Не помню, куда я его положила. Ничто не лежит на месте. Может, пойти купить? Нет, дорогой, я не могу оставаться одна. Уверена, — продолжала она сделанным оживлением, — уверена, что я буду здорова, когда мы вернемся домой. У меня тогда будет настоящий врач. Порой мне кажется, что это непростая головная боль. Говорила я тебе, что пишет Нора? Нет. Дай мне очки, милый, я прочту тебе то, что касается нас. Они у тебя на кровати. В самом деле». Одна из парусных лодок отчалила и поплыла вниз по широкой медленной реке, текущей к морю. «Дорогая Трикси», — читала мисс Филлоус с удовольствием, — «как много вам пришлось пережить. Этот негодяй...» Она резко прервала чтение. «Ах, да, дальше напишет. Конечно, ты и Чарльз должны пожить у нас, пока не найдете какое-нибудь жилье. Если вы думаете о половине дома...» «Я не уеду», — вдруг сурово сказал капитан Филлоус. «То снять его обойдется всего 50 фунтов в год. Дом первоклассный, есть даже ванная для прислуги. Я остаюсь. Кухня. Что ты говоришь, милый?» «Я не уеду». «Но мы это много раз обсуждали, милый. Пойми, если мы останемся, ты меня убьет». «Тебе не нужно оставаться». «Но одна я ехать не могу», — сказал мисс Филлоус. «Что подумает Нора? И вообще это нелепо. Здесь можно заниматься настоящим мужским делом. Собирать бананы!» Миссис Филлоус издала слабый ледяной смешок. «Даже это не мог сделать как следует». Он в ярости повернулся к кровати. «Ты готова бежать отсюда и оставить ее?» «Это была не моя вина, если бы ты был дома!» Она заплакала, скорчившись под москитным пологом. «Никогда мне не возвратиться домой!» Он устало подошел к кровати и снова взял ее за руку. «Так нельзя. Они оба были одиноки. Они нуждались в поддержке друг друга. Ты не бросишь меня одну, дорогой, не правда ли?» Комната была пропитана запахом одеколона. «Не брошу, дорогая. Ты понимаешь, что это было бы нелепо?» «Разумеется». Они сидели молча, пока утреннее солнце поднималось, усиливая духоту в комнате. Наконец миссис Филлоу сказала: «С тебя пенни, милый». «За что?» «За твою задумчивость». «Просто я размышлял о том священнике. Странный малый. Он пил. Я все думаю, может, это он? Если он, то он получил по заслугам. Но вот что странно, как она потом изменилась, словно он с ней говорил о чем-то». «Милый», — жалобно откликнул с кровати миссис Филлоус, — «ты обещал». «Да, прости, я стараюсь, но это не выходит у меня из головы. У меня есть ты, «А у тебя я», — сказала миссис Филлоус. И письмо от Норы зашуршало, когда она отвернула обмотанную платком голову от ослепительного света, проникавшего снаружи. Мистер Тенч наклонился над эмалированным тазиком, моя руки розовым мылом. «Вам не надо бояться», — сказал он на своем ломаном испанском. «Если будет больно, скажите». Комната шефа полиции была превращена в подобие зубоврачебного кабинета. Это потребовало немалых расходов, так как понадобилось доставить сюда не только самого мистера Тенч, но и его кабинет, кресло и загадочные ящички всех сортов, в которых, казалось, почти ничего не было, кроме соломы, и которые, похоже, вернутся назад не пустыми.
«Я мучаюсь несколько месяцев», — сказал шеф. «Вы не можете себе представить, какая боль».
«Напрасно вы не обратились ко мне раньше. Ваш рот в ужасном состоянии. Хорошо еще, что у вас нет пиареи». Он кончил мыть руки и вдруг замер с полотенцем в руке, о чем-то задумавшись.
«В чем дело?»
– спросил шеф. Мистер Тенч вздрогнул и, пройдя в кабинет, стал раскладывать маленькие металлические сверла в ряд, один вид которого напоминал о боли.